Отец Александр, тема хранения памяти, почему она так актуальна сегодня? И какое значение хранение исторической памяти имеет для духовной жизни человека?
Вот наша страна — это страна очень сложной, извилистой, трагической, великой и порой очень запутанной истории. У нас огромное количество полемик ведется по разным узлам нашей исторической жизни. И порой возникает ощущение, что люди в собственной стране живут, как если бы ее история была различна. Кто-то однажды пошутил, что у нас страна с непредсказуемой историей. Не с непредсказуемым будущим, что можно было бы себе представить, а с непредсказуемой историей. Посмотрите, как порой грубо и резко ведется, например, полемик вокруг таких фигур, как Ленин, в особенности Сталин. Посмотрите, как люди закипают, если оппонент не согласен с их трактовкой того или иного исторического сюжета. И для меня, например, совершенно ясно, что вопрос сейчас состоит не только в интерпретации исторической памяти, но в ее сохранении. Уходят люди, которые пережили войну, пережили события, например, 50-х, 60-х годов с Целиной. Многие вещи становятся былинными. А что такое былина? Всегда есть основания что-то додумать, что-то дорисовать, исходя из чувства нахождения здесь, сейчас, в настоящем, зная здесь, в настоящем, то, чего не знали люди в 50-е, 60-е, 40-е годы. И вот эта пририсовка, и есть уже искажение истории. Вот мы с вами должны руководствоваться тезисом, и это очень важный тезис, и церковь всегда была хранительницей исторической памяти народа. Мы не обсуждаем, как тогда было хорошо. Мы не обсуждаем, как тогда было плохо. Мы обсуждаем, как тогда было. Мы должны обсуждать и выяснять, как было. Вот для меня, например, очень важен период, особенно сейчас важен период, например, послевоенной жизни церкви, жизни нашего общества, когда, ну, как известно, в 43-м году церковь получила глоток от определенной, относительной, конечно, свободы. И до примерно 49-го года была возможность и приходы восстанавливать, и вернуться к прежним формам деятельности, свойственным для церкви. Потом опять закручивают гайки, потом приходит Хрущев, который для церкви стал... Он дает стране оттепель, а для церкви стал еще более жестким гонителем, чем Сталин. Вот ведь еще живы люди, которые... молодость которых приходится на это время. Еще живы люди, которые жили религиозной жизнью тогда. Вот для меня очень важно, например, было бы собрать их свидетельства, собрать их воспоминания. Мы убеждаемся, когда сталкиваемся с такого рода свидетельствами, что наша история очень-очень сложна. Нельзя так все одномерно. У нас есть некоторое такое упрощение. Вот приходит 20 век, случается революция, затем эпоха новомучеников, и затем 1988 год, Горбачев встречается с членами Священного Синода, с патриархом, и начинается духовное возрождение. А что вот между новомучениками и духовным возрождением? Дырка, пустота, ничего не было. И вот заполнить эту лакуну достоверными свидетельствами — очень важная задача, которую мы решаем с помощью в том числе и сбора сведений, устной истории, сбора артефактов. Для этой цели мы создали специальный музей, который называется «Советский Союз. Вера и люди».
Почему современному человеку важно знать об этом периоде, как знания этого периода жизни церкви помогают в духовной жизни и вообще в жизни современного человека?
Видите, любое знание, точное и уверенное, — это свет. Господь говорит, если вы во тьме ходите, вы поткнетесь. Если же во свете ходите, не поткнетесь. У нас огромное количество суеверий. У нас огромное количество темноты, нежелания чего-то знать. Упрощенно говоря, все хотят осветить себе нательный крестик, никто не хочет осветить свою жизнь. Вот. А почему? Потому что примитивное знание позволяет тебе ничего не думать. Ни о чем не думать. Ты нахватался сверху, ты считаешь, что для тебя здесь вопросов нет или там вопросов нет, тебе все ясно. Ты совершенно посредственный человек. Христос не таких людей зовет. Христос зовет людей думать, Христос зовет людей к выбору. Выбор добра есть всегда сознательный выбор. Поэтому любое знание истории, правильное, точное знание истории, это всегда призыв к выбору, это всегда призыв к следованию за Христом. Я вам приведу такой неожиданный совершенно пример. Неожиданный. Вот как мы думаем, как в 60-е, как в 70-е годы жила церковь? Никого ведь не сажали за веру? Нет, уже нет. Никого не преследовали, пальцем не тыкали? Примерно нет. Из партии исключали? Иногда да, но чаще всего нет. А вот пример одного из наших рассказ, одной из нашей радио, моей радиослушательницы, которая рассказала историю своей семьи. Пришла к нам в музей, рассказала историю своей семьи. Ее отец однажды пошел в Сандуновские бани. Речь, наверное, в 60-х годах идет. Пошел в Сандуновские бани, а у него был нательный крест. Когда он там переоделся, к нему подошла тоже группа отдыхающих, говорит, крест сними. Он отказался, ему дали бутылкой по голове в банях. Ну, вроде бы ты не ожидаешь, что в бане будет спор о вере, особенно в таких формах, как это приняло там. Однако вот было так. И чем больше ты изучаешь, чем больше ты задаешь вопросов, тем больше ты понимаешь, что все было совсем-совсем непросто. Нам это надо знать. Вот мы с вами беседуем на фоне изображения Соловецкого монастыря, Большого Соловецкого острова, Соловецкого архипелага. В одной песне известной говорится о том, что здесь был монастырь, и здесь были святые места, подвиги иноков, а в советское время была тюрьма, лагерь, бараки. И вот в этой песне говорится, я не могу понять, какой из двух музеев нам важней. Нам и тот, и другой, конечно, важно. Вот Соловки – это такой символ, который дает нам очень ясно понять. Грех вовсю соседствует с святостью. Потому что тоже по Писанию мы знаем, там, где умножится грех, преизобилует благодать. Благодать дается людям для преодоления этого греха. И наши верующие, мы не должны такой плоской картины видеть, наши верующие люди – это не безгрешные люди. Это люди, которые верили в очень непростое время. И сами были людьми непростыми, очень часто искаженными, очень часто суеверными, очень часто замученными, замордованными. В общем, они не иконописные, они живые.